Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы продолжаем наш разговор с Дарьей Малистой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорили уже о воцерковлении. Мы говорили и продолжаем разговор о православной педагогике. И вот в прошлой передаче мы довольно-таки много говорили о воскресной школе как явлении, как новой методике, как новому миру для детей и взрослых. Скажите, пожалуйста, мы с вами не успели поговорить вот о чем. Воскресная школа плавненько трансформируется из сугубо образовательного элемента в элемент общения, коммуникации и больше такого творческого дела. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, субъективный взгляд, какие могут быть в ближайшем будущем внедрены новые веяние в воскресную школу? Как вы видите воскресную школу будущего?
Мне бы хотелось ее видеть такой, как она есть сейчас. Потому что мне, на мой взгляд, сейчас она достигла своего пика, своего совершенства. В ней преподают самые уникальные педагоги, на мой взгляд. Мне бы не хотелось ничего менять, ни методик, ни количество часов, ни распорядка уроков, потому что она, на мой взгляд, опять же, очень субъективна, она совершенна. В ней настолько все гармонично, мы к этому очень долго шли. Мы шли через такие тернии, что казалось, вот сейчас все развалится, останется один закон Божий, и будет ходить 10 человек и говорить: «Господи, как нам скучно». То есть вот, да, вот до такого упадка, потому что была смена педагогов, смена методик преподавания, смена активной деятельности, смена вплоть даже до позиции вообще, а зачем это нужно?
Ну, то есть, а кто озвучил эту позицию?
В основном я, конечно. Когда я стала преподавать, мне хотелось вводить все больше предметов, особенно детям, потому что когда я пришла преподавать, там было всего 4 предмета, 2 из них основных, ну, церковный пень, закон Божий, ИЗО и рукоделие. Рукоделие преподавалось один раз в месяц, ИЗО тоже один раз в месяц. Все раскидывалось на 2 предмета. С одной стороны, это было хорошо, но для меня вставал в первую очередь вопрос, а как же остальные виды деятельности? А как же остальной спектр возможностей детей, которые они могут принести во славу Бога? Вот. Я стала задавать вопросы директору. Конечно, первое время он очень уставал от моих вопросов, скажем так. И я ему очень благодарна за то, что он терпимо относился к этому. И он прислушивался и разрешал, позволял мне самой как-то вводить новые предметы, регулировать поток информации, что-то. Мы организовали группу ВКонтакте. Она была организована, но она была очень пассивной. То есть, в основном, она была новостной. Ну, то есть, там, сегодня такой-то праздник, сегодня-то вот такой-то день, мы там посетили богослужение. А сейчас она приобрела также момент диалога. То есть в комментариях мы обмениваемся впечатлениями. Ой, какая ты красивая тут получилась. Ой, какая хорошая поездка. Ой, спасибо фотографу за такие, ну, фотографии красивые. То есть люди перестали стесняться выражать свои эмоции. Ну, это, конечно, больше касается взрослой аудитории. А дети перестали стесняться. Мы добавили очень много, вот буквально в прошлом году, добавили очень много новых предметов.
Каких?
Мы добавили актерское мастерство.
В воскресную школу?
Да. За этот предмет мы очень долго боролись в детском, именно в детской школе. Потому что очень сложно было объяснить родителям и аудитории, что детей очень важно развивать эмоционально. И показывать им, что эмоции, они не всегда несут вред. Они могут приносить пользу. По промыслу Божию в нашей школе работают профессионалы, настоящий профессионал своего дела. Я думаю, что такие профессионалы есть во всех школах воскресных, и мне бы очень хотелось на это надеяться, потому что качество образования напрямую зависит от качества преподавания. Это, мы все об этом знаем, это ни для кого не секрет. Вот. И что очень ценно, наши педагоги преподают тот предмет, по которому сами когда-то и учились. То есть преподаватель актерского мастерства, она закончила институт по направлению актерского мастерства. То есть она сама по образованию актриса. И она им говорит, дает материал не так, как она считает нужным, а так, как это принято, так, как это понятно и доступно для детей.
Как родители отреагировали на такое нововведение?
Сначала был очень большой конфликт. Очень большой конфликт. Родители считали, что самое важное – это церковное пение. Они за него ухватились. Мы им объясняли, что самое важное, на самом деле, закон Божий.
Вообще-то.
Они, да, вообще, на минутку. Они не хотели этого понимать. Для них было важно церковное пение, качество этого предмета. На тот момент мы поменяли преподавателя по церковному пению. Они к нему не могли никак привыкнуть. То есть тут вот возникл такой некий диссонанс. Благодаря Господу он достаточно быстро уладился. Вот. Мы смогли дать детям вот ту атмосферу, которая была также необходима их родителям. Мы собрали родительское собрание, мы очень долго объясняли про то, что детей очень важно развивать не односторонне, а давать им возможность проявить себя именно в радости о Господе в разных предметах. Не только в, там, где.
Просто наверняка же кто-то говорил, ну, актерское мастерство, это же лицедейство.
Да,
зачем
конечно.
Зачем же это в рамках храма делать?
Конечно, конечно. Тут мы с батюшкой, с директором пришли, с директором нашей воскресной школы, пришли к выводу о том, что нам надо просто пригласить родителей на урок. И они все прекрасно услышали, как преподаватель говорит: детки, нас Господь сотворил разными. Он дал нам разные возможности. И эти возможности мы должны направить на благо. То есть, когда они услышали вот эту фразу, они успокоились, они поняли, что их тут никто не будет учить гримасничать, строить разные там какие-то непонятные концерты, которые, ну, как сказать, не приводят и не душеполезны, не приводят ни к чему хорошему. Что их все преподаватели воедино учат служить Христу. Только через разные пути. А откуда мы знаем, как ребенок себя будет дальше, да, вот, как он будет расти, в какой отрасли? И он должен понимать, что в любой отрасли есть Господь. Мы знаем великих актеров, которые были сугубо верующими людьми, приносили для церкви пользу, и их деятельность никак не мешала их духовному росту. Вот это мы объясняем детям. Также у нас с прошлого года начали мы новое направление, это бальный танц. Тут тоже возникало очень много вопросов.
Предвижу конфликт.
Да, также был, конечно. Но я считаю, что все благое, оно идет через искушение. Если искушений нет, стоит задуматься. Ну вот, на мой взгляд, это так. Вот. И тут, конечно, конечно, у нас более было вопросов, чем к предыдущему предмету. А какие танцы? А что вы будете танцевать? А бальные танцы? А зачем? А почему? И опять нужно отдать должное нашему руководству и преподавателю. Преподаватель международного класса. У него победы на очень высоком уровне, всегда держались и держит она планку до сих пор. Совместно с детьми она организовала еще и взрослую группу. И таким образом нам, родителям, удалось объяснить, что бальные танцы доступны всем категориям людей. И взрослым, и деткам. Помимо этих двух у нас большой спектр предметов. И все эти предметы преподают замечательные люди, благодаря которым дети уходят всегда с улыбкой на лице. Для нас это очень важно. Ну вот мы, конечно, говорим сейчас больше о детях, о их развитии, но стоит затронуть вопросы и преподавания более взрослых
категорий
людей.
Во взрослой группе, да?
Да, там, конечно, дело обстоит гораздо сложнее в том плане, что за детей отвечают только родители, а за взрослых отвечает их сознание, их эмоциональный поток, их вопросы, которые они хотят найти ответы. И мы выбрали такую путь, больше даже не за партой, что мы сидим за партой и изучаем, грубо сказать, предметы. Мы ходим, Мы ходим везде. Мы были в иконописной мастерской. Мы были во всех наших близлежащих храмах. Мы ходили к матушке игумене Анне в Казанский женский монастырь, изучали святыни этого монастыря, историю этого монастыря.
То есть больше по экскурсиям, да, вы сейчас?
Да, то есть мы, когда вот до пандемии, когда была возможность ходить и свободно посещать экскурсии, у нас помимо паломнического центра, который организовывает наша воскресная школа, вот тот храм и Спас Ныру и собора, мы еще и, конечно же, сами внутренне стараемся куда-то ходить и ученикам в рамках предмета, опять же. Каждый педагог в рамках своего предмета, у нас есть такое как внегласное правило, что раз в месяц мы обязательно куда-то должны сходить, либо пригласить к нам гостя, чтобы он стороннего человека, не преподающего в нашей школе, который будет рассказывать что-то новое. То, что такие пасторские, мини-пасторские встречи. То есть то, что они, ученики, не могут слышать постоянно на наших уроках. То есть это очень тоже им понравилось. Опять же, это все посредством диалога выяснилось. То есть мы их просто-напросто спросили, а что вы хотите? Потому что понятное дело, что в любой школе, да, вот я преподаю в общеобразовательной школе, я даю то, что требует программа, что требует образовательный процесс, руководство. Но мы забываем о том, что есть еще и обратная сторона, сторона слушателя. И им не всегда интересно то, что хотим мы, и что требует программа, руководство и так далее.
Ну, периодически мы и не спрашиваем. Если мы говорим о детях, мы даем им то, что мы, как родители, как педагоги, за них уже решили.
Да.
И вот, кстати говоря, вы сами сказали, да, сейчас о том, что вы преподаете в общеобразовательной школе. Насколько я знаю, вы преподаете, помимо всего прочего, еще и основу православной культуры. Вот скажите, пожалуйста, как соотносится предмет в школе в 4 классе и воскресная школа? Вот ведь есть очень много моментов схожих, но есть различия. Вот на ваш взгляд, скажем так, педагога, в каких взаимоотношениях сейчас воскресная школа и ОПК в школе, в обычной?
В той школе, в которой работаю я, дело обстоит достаточно сложно. Во-первых, она новая, ей всего год. Вот сейчас идет второй учебный год вообще существования этой школы. А так как любое новоначальное дело, она пока встает на ножки, пока идет. Я сейчас далеко не до ОПК и не до каких-то методик преподавания этого ОПК и до деятельности ОПК. То есть директор мне сказал: веди. Вот как будешь вести, так и веди. Естественно, это полностью сокращается материал. Я не могу, не имею права просто на уроки в общественной организации говорить о том, о чем я считаю нужным. То есть это все строго по программе, это все очень скудно, нудно. И, ну, вот на мой взгляд. То есть об этом честно говорю, я это никому, ни от кого не скрываю, потому что у нас нет возможности, как у православных людей. И там, кстати, никого не интересует, православный ты человек или не православный. Я впервые в жизни столкнулась с таким моментом, что ОПК может преподавать атеист. То есть вот до меня преподавал учитель, который не верил в Бога, и он не хотел даже слышать о нем. Но он преподавал основы православной культуры. Есть еще модуль «Основы религиозной культуры и светской этики». То есть слово «религиозный» говорит нам о том, что мы обобщаем все религии мира и говорим и о иудаизме, и о буддизме, и о исламе. И
в первую очередь, это все же культурологический предмет.
Да, да. То есть делают упор на это. Когда я стараюсь там потихонечку говорить, что Господь – это совершенное, это то, к чему все должны стремиться, это наш Создатель, да, вот, то наш друг, в первую очередь. Детям важно, что он друг. Я понимаю, что если я сейчас буду говорить о великих актах творения и о том, как они созданы, и там, как познается Господь, там, им будет непонятно это.
Просто в 4 классе вообще не надо об этом говорить.
Да, как бы, нет, на самом деле, вот я тоже так, как сказать, была такого взгляда, что надо, ой, детки, давайте откроем тетрадочки, запишем тему, и классная работа, тему урока. Они так на меня посмотрели. Просто я пришла после первых первочков, которым там надо было каждую буковку выписывать, ой, и объяснять, что вот отступим клеточек столько-то. И когда я пришла в четвертый класс и сказала: детки, открываем тетради, записываем число, классная работа. Они на меня так посмотрели, сказали: Дарья Олеговна, мы вообще-то знаем. Ну, то есть они более амбициозные, они более взрослые. Они считают, что сейчас дети вообще очень быстро растут сознательно, умом. То есть, может быть, где-то в каких-то моментах они недопонимают, но вот в плане человеческих взаимоотношений они уже хотят знать больше, чем ты думаешь вообще про себя. То есть мне казалось, что я им сейчас буду рассказывать, там, как Господь творил мир, там, как надо креститься, как надо ходить в храм. Им это неинтересно. Им это неинтересно. Им это интересно во втором классе, даже пусть в начале третьего. В четвертом классе уже интересно совсем другое. Интересно, как Господь взаимодействует с человеком.
Сейчас уже, да?
Да. То есть для меня это было просто... Для меня был шок. Я перестраивала полностью все свои конспекты, переписывала, потому что я поняла, что то, что я им запланировала, это абсолютно не те ответы на вопрос, которые нужны, которые им требуются. А так как для меня важно в первую очередь то, что нужно им, а не то, что нужно мне, конечно же, я приступаю к рамке законов, которые действуют в школе, и даю им то, что важно им. Иногда даже мы опускаем тему, которая у нас сегодня идет по программе, и полностью уделяем урок тому, что я отвечаю и объясняю те темы, которые им непонятны. Допустим, мы проходили Дни Творения, и у мальчика у одного был принципиальный вопрос: вот покажите мне, где были динозавры.
Да, это очень распространенный вопрос.
Где были динозавры? Вот все, мне больше ничего не интересно. Где там, кто там? Динозавров мне покажите.
Да. Как ответить на этот вопрос? Сейчас очень многим интересно, как ответить на вопрос, когда Господь сотворил динозавров?
На самом деле, просто промыслом Божьим я ответила на этот вопрос, сказав, что Дни Творения в нашем понимании – это абсолютно не то, что было раньше. То есть это не суточный круг 24 часа, что время, Господь, Он живет в вечности. Ну, мы упоминаем на урок, да, Господь живет. То есть для них это были понятные формы изъяснений, нежели, когда я буду сейчас рассказывать взрослыми терминами, что Господь живет вне времени, что Он существует над всем человечеством. Вот, и что когда Он творил эти дни, они могли проистекать очень большое количество времени, сотни, тысячи лет. И тот период, который ученые называют там палеозой, мезозой и прочее, они знают эти термины. Когда я первый раз о них сказала, я посмотрела на их реакцию. Они как бы, ну, палеозой, мезозой, то есть, ну, как бы...
Все понятно.
Да, ничего сложного в этом нет, учитывая то, что это программа седьмого класса, для них это абсолютно нормально. Вот. Мы можем как раз поставить динозавров вот в тот период. То есть мы именно можем назвать этот период, потому что мы не знаем, сколько дней, имеется в виду, вот, сколько времени прошло с того периода, как вот Господь там между пятым и шестым днем, между четвертым и пятым и прочее. То есть для них это было понятно.
Ну, шестой день. Вообще, дни, об этом довольно-таки подробно говорил учитель Василий Великий, как раз и говорил, что то, что в нашем переводе день, вообще-то более точно переводить как период.
Период,
да, и этот период мог длиться действительно очень-очень много времени. Вот скажите, пожалуйста, вот детки, да, детки, которые приходят в четвертый класс, а потом детки какие-то из этих четвертоклассников приходят в воскресную школу. Вы можете проследить, как они себя ведут? И есть ли какая-то разница? Знаете, есть определенная опасность в том, что дети в школе ведут себя одним способом, дома ведут себя по-другому, а в храме они все такие причёсанные, красивые, стоят глазками голубыми, на вас смотрят. Как с этим бороться, если это есть, или это все индивидуально от человека зависит? И что это за явление? Почему дети расслаиваются?
Конечно же, все идет из семьи. я не хочу ни в коем случае пинать все на родителей, говорить, что это ваша ответственность, и вы должны воспитывать своих детей. В первую очередь, конечно же, да. Но если, допустим, у нас есть вот детки и в воскресной школе, и в школе они везде есть, которые, ну, неуправляемые. Ну, просто. И родители зачастую, вот в моей практике это 80%, которые приходят и слезно говорят: Дарья Олеговна, сделайте хотя бы что-нибудь с ними, чтобы мы смогли хоть как-то назвать их детьми, а не обезьянами. Потому что они стоят на головах, они срывают уроки, и где бы это ни было. И в воскресной школе у нас таких достаточно, и в общеобразовательной. Вот. Отследить этот момент, возможно, ну, изучая детскую психологию, физиологию, это не бывает в периоды вне. То есть это обязательно вот именно те моменты, которые каждый из нас проходит. 10 лет, 15 лет, 7 лет. То есть это вот именно вот этот момент. Я считаю, что очень важно на вот период вот этого становления детского стать другом в первую очередь. На мой взгляд, эта методика действует на всех детей. В первую очередь стать другом ему самим и показать, что первый, единственный, настоящий друг, который тебя никогда не предаст, это Господь Бог. И не просто об этом сказать, что вот, есть Господь, и Он твой друг, а показать, как Господь с тобой дружит. То есть вот посмотри, вот у тебя есть мама, папа, да, вот, а у кого, у деток вот нет. У них есть другое, да. Но тебе вот Господь дал маму с папой. Давай их научимся ценить. Как мы их научимся ценить? То есть не вот эти нравоучения, которые, к сожалению, сейчас, которым кишит просто наша общеобразовательная школа, которым просто вот какие-то заготовки, веди себя хорошо.
Ты должен вести себя правильно.
Вот да, эта фраза, она меня просто подчас убивает. Ты должен. Ну, ты объясни ему, что он должен, почему он должен.
Да.
Да. Как бы, кому он должен. Он ни у кого ничего не занимал. Почему он кому-то вдруг стал что-то должен?
То есть, бунты порождаются.
Да, именно из-за этого. И зачастую учителя не задумываются над тем, что они эти бунты сами же и провоцируют. То есть потом мы начинаем говорить о ОВЗ, особенностях возможностей здоровья, об гиперактивных детях. Да, вот, то есть откуда вы знаете, что какая была почва у детей, чтобы они стали такими? А может быть, это был внутренний бунт, спровоцированный вот таким вот вопросом: ты должен. Ну что это? В воскресной школе, конечно же, мне очень сильно повезло в том плане, что я работаю с профессионалами. Я работаю с людьми, которые четко знают, что и как они преподают. Какие бывают дети, какие у них бывают проблемы. То есть, несмотря на то, что категория наших преподавателей в основном достаточно молодая, у нас есть, конечно, и отец Амвросий, и отец Евгений, такие наши столпы, на которые мы ориентируемся, отец Андрей, то есть, ну, в основном, да, духовенство. Они уже работают, они более опытные гораздо, и к ним мы прибегаем, конечно же, в крайних случаях, когда вот что-то такое случается. В основном мы стараемся разобраться сами, не отвлекать их там по каждому вопросу, вот. И этим набирается опыт. И несмотря на то, что в основном больше процент наших преподавателей достаточно молодые, они очень опытные за счет вот этих проблем, которые на них сваливаются, которые они сами решают. Вот.
Интересно.
И в какие-то моменты, связанные с трудностями в общеобразовательной школе, я всегда могу обратиться к ним.
Вам повезло, видите?
Как? Да.
Ну, то есть Господь вам дал такую возможность?
Промыслом, да, Божьим.
Вернемся к детям в общеобразовательной школе. По-разному в четвертом классе же уже проявляется интерес или брезгливость к вопросам веры.
Конечно.
Абсолютно по-разному, дети абсолютно разные. Вот скажите, как вы думаете, откуда истоки отношения к культуре религиозной у четвероклассников? Семья, окружение, интернет, что давлеет над ними?
В конце первой четверти мы проводим такое анонимное сочинение. Я всегда провожу анонимное сочинение. Что тебе не нравится в храме? То есть дети сами, это анонимно, они не подписывают эти листочки, они прекрасно, они понимают, что я только пришла к ним преподавать, почерк я еще не... Я им это опять же объясняю, чтобы они поняли, что я не буду специально там додумываться, подлупать, так, это, наверное, буква А Васи Петровой, это Васина работа, и я ему потом два поставлю. То есть я ему объясняю, что мне это не нужно. Мне очень важно понять то, о чем вы стесняетесь сказать на уроке. И, к сожалению, читая некоторые работы, я плачу. То есть я не могу выдержать того, что пишут дети, что сидит в их головах. Одно из самых таких впечатляющих для меня лично была работа, когда ребенок написал, что его ударили в храме. Я понимаю, что, работая в школе, опять же, я понимаю, что ребенок удар воспринимает не так, как мы его понимаем. То есть конкретно его.
Кулаком,
да.
В челюсть.
Да. Для ребенка удар, это когда ему просто подзатыльник дали, для него все это, его ударили, это все это можно прям, я не знаю, что, как сказать, дальше делать. В безысходной ситуации меня ударили. Вот. Но я считаю это поведение, каким бы это удар ни был, даже если он заслужен, в храме недопустимо. Даже если это был подзатыльник, если он там что-то набедокурил, у тебя нет языка, ты не можешь объяснить, значит, ты недостаточно развит интеллектуально, что ты не можешь словесно ребенку объяснить так, чтобы он понял доходчиво. Конечно, это сложно. Конечно, никто не хочет совершенствоваться. Проще дать подзатыльник, сказать, ах, ты в храм Божий пришел и так себя ведешь. Угу. И никто не дает себе отчет о том, что из таких детей вырастают атеисты, противники веры.
Антиклерикалы, да?
И виной этого зачастую становимся мы.
Сами.
Сами. Наше поведение, наши необдуманные поступки. Мы, как взрослые люди, не имеем права себя так вести. Дети, им прощается. Они дети.
Они воспринимают все гораздо
легче. Конечно. Я помню себя в храме. Ну, мне невозможно. У меня очень строгая бабушка. Вот стой, да, вот попробуй пошевелиться. И я всю службу, все 3 часа стояла. У меня затекали руки, затекали ноги, но я стояла. Мне невозможно, не позволялось таким образом там не шевелиться, ни в коем случае по храму ходить.
Угу.
Но это никогда не сопровождалось насилием. Никогда. Я помню, как мне было тяжело, как мне хотелось поиграть с ребятами. Я не понимала службу еще, я не понимала хода службы. Я знала, вот единственное, что я точно знала, что когда читают Евангелие, когда его выносят, да, там mm-hmm. надо вот стоять, слушать. То есть это я знала, но это, опять же, почему? Это дошло до моего сознания. Если бы не дошло, я бы не знала. Mm-hmm. То есть это все просто. Вот. Как Господь вот так вот сподобил к этому. А для некоторых детей это не доходит, это абсолютно нормально, потому что это дети. Да, конечно, мы не говорим о том, что нужно допускать беспорядок во время богослужения. Если ребенок слишком активный, там, разреши ему погулять на детской площадке. Благо сейчас есть возможность у храмов построить эти детские площадки, там, выведи его на улицу, приди к причастию, да, вот, ну, благословляется
попозже,
же, да.
Да,
не стоять вот весь, отстоит только евхаристический канон, как бы, вот, и подойди к причастию, если ребенок совсем маленький, после причастия можно уйти, то есть нету нужды насиловать детей, и ни в коем случае, конечно, если ребенок что-то сделал неправильно, и приступать к какие-то меры элементарной этики.
К сожалению, многие люди забывают о том, что храм как явление и церковь как явление, они вообще нужны не для порядка. Для порядка нужны правоохранительные органы и армия. А все же церковь и храм – это больше про любовь. И вот когда мы забываем про это, начинаются различного рода перегибы, сложности, конфликты, которые бывают, приобретают роль хронических. У меня есть одноклассница, которая, будучи маленькой девочкой, в огромнейшем храме, пустом, в деревенском храме, в самом-самом конце храма, во время службы, ей было так как-то тоже трудно стоять, она ходила по плитке одного цвета. К ней подошла какая-то служительница, очень громко ее отчитала, и девочка пропала из храма на 25 лет. К сожалению, такие случаи тоже у нас до сих пор присутствуют. Будем надеяться, что их будет все меньше и меньше в нашей жизни. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо. Благодарим вас, дорогие братья и сестры. До новых встреч.
До свидания.